прошлый раз мы занимались, я перечислю просто, вопросами такими. Можно ли мыслить, не пользуясь собственным умом? То есть является ли мышлением тогда, когда мы не пользуемся собственным умом? Потом мы спрашивали себя о том, что за странный такой наш собственный ум, который не нами создан. Потом мы спрашивали себя о том, откуда и на чем основано мистическое переживание, слияние с миром. Я показывал вам, что оно связано с тем, что мы в той мере, в какой мы находимся внутри живой мысли, ощущаем или воспринимаем жизнь как не сделанную и требующую нашего в ней все участия. То есть мы везде, где делается жизнь. И люди, одаренные в мистическом отношении, могут переживать соответствующие состояния. Я, например, в мистическом отношении не одарен, и этих состояний, заранее предупреждаю вас, не переживаю. Я условно назову сейчас вам этот пункт, назову его вам таким латинским словосочетанием ученым, не пугайтесь его, назовем его локус мистикус. Я это называю локус мистикус, потому что вот этот локус, то есть место, там, где что-то происходит, вот есть всегда такое место, в котором есть такое переживание, и это место нельзя географически или во времени локализовать. Оно везде перемещается. Если его нет, то нет жизни. Есть мертвые привидения, марионет. Я вот эту тему жизни веду все время вместе с темой смерти по одной простой причине, что я всегда все время подспудно имею в виду одну очень важную метафизическую проблему, которая давно в философии существует, которая непосредственно относится к жизненному смыслу философских построений для человека. А я из философии для вас, для себя беру только то, что является жизненным смыслом или жизненной изнанкой философских понятий. То есть, что происходит в нас и в наших судьбах внутри этих понятий, то есть, когда мы пользуемся этими понятиями. Так вот, беря эту жизненную изнанку метафизики, я имею в виду в связи с жизнью и смертью проблему, ну, которые лучше всего, правда, очень так деликатно и скрыто сформулировано в классической философии. Я не буду брать вам экзистенциализм, потому что для меня его формулировки не отличаются классической ясностью и очень смутные, слишком литературные и слишком такие красивые. А я уже предупреждал вас, что излишняя красота формы часто скрывает недомысленность дела. Поэтому я возьму это у Канта, возьму ту мысль, которую он выражал так. Он говорил о возможности вечного покоя на кладбище. Эта фраза у него появилась в контексте рассуждения о возможных судьбах цивилизации и культуры. И Кант был один из немногих, который видел следующую возможность. Он видел, что какой бы высоты не достигли наши культурные достижения, как бы мы высоко ни поднялись бы, сами эти достижения, как таковые, как имущество, как достояние, не являются гарантией того, что как раз на самом верху достижений мы можем свергнуться в бездну небытия. Ничто. Под ничто и небытием Кант имел в виду жизнь такую, какая была бы больше похожа на тот мир и спокойствие, которые царят на кладбище, населенном трупами. Он чувствовал, что во всякой культуре есть что-то, что рождает культуру, но не является самой культурой, что невидимо и незаметно, мы видим культуру и достижения, и что если это что-то убрать, ну, я условно назвал вам это локус мистикус, Кант называл это живым представлением. Вот так, казалось бы, он говорит, мы смотрим на марионеток, казалось бы, то же самое, что у людей. Не хватает только одного – оживляющего представления. Так вот, это он считал условием таким, который, с одной стороны, на котором держится культурные достижения, а с другой стороны, таким, которое может исчезнуть. И наличие культурных достижений не является гарантией против того, что это не произойдет. Ну, скажем, в современной мысли не очень адекватно эту мысль Канта интерпретирует чисто наглядно и зрительно для нас доступно в терминах технических. То есть, ну, скажем, если начнется атомная война, то атомная война уничтожит все завоевания цивилизации. Атомная бомба или атомное оружие сама является продуктом цивилизации, является продуктом очень высокого развития, и одновременно она может привести к гибели всего человечества. Но здесь гибель человечества понимается в буквальном смысле. Ну, это возможный вариант. Он всех сейчас беспокоит. Меня, честно сказать, не очень беспокоит. По одной простой причине, потому что, будучи философом, я привык к тому, что маленькие вещи гораздо страшнее больших. И можно умереть гораздо раньше, чем произойдет такая драматическая ситуация, которую можно описать в фильмах ужаса. Иногда мы, например, боремся за мир, потому что не хотим войны, все время произносим тосты за мир, и не замечаем того, что мы давно уже в состоянии войны, например. И вот эти вот незаметные вещи страшнее всяких драматических описаний. Культуру, у которых вынуто то, что я назвал локусом мистикусом, который в каждом расположен, или все его потеряли, культуры, в которых вынуто это, они могут погибать, умирать, независимо от того, какого высокого уровня они достигли. Так что это я сейчас все говорю к тому, чтобы вы понимали подтекст не потому, что я скрываю, а внутренний тон того, о чем я говорю, почему я выбираю эти темы, а не другие, почему я пользуюсь такими понятиями, а не другими понятиями, почему я пользуюсь такими примерами, а не другими примерами. Ну, за всем, чем мы говорим, всегда должен быть какой-то пафос, иначе не за чем говорить, лучше сидеть и пить вино и веселиться. Тем вопросам, которые мы задавали, я сейчас добавлю пару вопросов, и потом уже начну в связанном порядке снова тянуть нашу нить, наших уроков, наших исследований. Значит, вопрос такой, например, добавлю. Должна ли истина на чем-нибудь основываться? То есть держится ли истина на чем-нибудь? Еще один вопрос такой. Знаем ли мы истину, или, вернее так, знаем ли мы мысль из опыта? Или, я добавлю к этому еще и мораль. Скажем, знаем ли мысль и мораль из опыта? То есть, можно перевернуть этот вопрос и спросить так. Действительно ли мы учимся морали на опыте, например? И можно ли учиться морали, человеческой моральности на опыте. Или учимся ли мы мыслить, узнаем мы, что такое мысль на опыте, или нет. Является ли сама мысль опытом, или нет. И еще один вопрос к этому. Значит, я говорил вам несколько раз уже о чистой мысли, о том, что такое чистая мысль. Зададим себе такой вопрос. Хорошо, вот мы знаем теперь, что, допустим, что такое чистая мысль. Познаем ли мы что-нибудь из чистой мысли? Эти два вопроса, которые я сформулировал, антиномичны. С одной стороны, я спрашиваю, узнаем ли мы мысль из опыта, или в нас мысль из опыта, или нет? А с другой стороны, я спрашиваю, допустим, в нас мысль, из этой мысли мы познаем что-нибудь или нет, или не познаем? Иную формулировку можно задать так, более близко, скажем. Можно ли познавать что-нибудь идеями? Или можно ли познавать что-нибудь из того знания, которое зафиксировано в законах? Уже сам характер этого выбора вопросов говорит опять о том внутреннем тоне, который диктует мне и сами эти вопросы, и весь мой разговор. Скажем, я все время хочу, чтобы у нас было ощущение везде перемещающейся и блуждающей некоторой живой точки, без которой ничего нет и все рушится. Ну, например, я сказал, что можно ли что-нибудь познавать из закона. Ну, например, я могу сформулировать какой-то закон морали, какую-то норму нравственную. Могу ли я ли из нее узнать, морально ли это вот что-то конкретное или аморально? Если бы я мог бы, я просто сейчас коротко поясню дальнейшее сплетение, намек дам вам. Если бы это можно было бы, тогда не нужна была бы живая точка. На все случаи жизни, все оценки наших конкретных явлений можно было бы получить простым приложением закона в виде дедукции следствий или приложений из закона. Вот такой подтекст, оттенок этих вопросов, которые я ставлю. Значит, теперь будем иметь в виду эти добавленные вопросы тем, которые мы уже задавались, а вернемся к той теме, которую я вел в прошлый раз, уже по содержанию. Я говорил вам о том, что в мир идей, или в мир мыслей, чистого мышления, нельзя просто войти, открыв глаза и открыв ум, что нужно двинуться. Вот это слово «двинуться» очень трудно расшифровать. И для вас это осталось непонятным, и я не чувствую сам здесь никакого ясно выраженного понимания сам. Поэтому я мучился всю эту неделю поиском какого-нибудь примера, который как-то был бы вам, независимо от меня, доступен, хотя тоже лицемерная фраза, которую я сейчас произнес, что вот, не зависит от меня доступно, я имел в виду что-то, что я прочитал во французской газете. А сейчас я, естественно, даю себе отчет, что французские газеты вы не читаете. Хотя, раз мы мыслим, то, в принципе, всякому человеку, который берется за дело мысли, в принципе, и по праву принадлежит все, что есть. То есть все, что высказано, написано человечеству. Все это должно циркулировать публично и гласно. К сожалению, это условие у нас с вами не выполняется. Так вот, я нашел такое, я даже сейчас не могу назвать где-то, потому что даже не в книге написано, поэтому это будет не ученая цитата, а где-то в каком-то интервью с Жан-Люком Годаром, по-моему, он Жан-Люк, я не знаю, здесь, если есть киноведы, они меня поправят. Я вспомнил, что я встретился с одним интересным оборотом. Поскольку это связано с искусством, может быть, это немножко нас настроит на понимание того, что значит прийти в движение, пойти и потом. Помните, я бронил такую фразу. Пошел, сделал, и это истина. Не шел, ориентируясь на истину и руководствуясь истиной, а пошел, что-то сделалось, и это истина. Я говорю вам это в связи с Богом, а теперь скажу в связи с Годаром. беседа с каким-то журналистом или с приятелем. Чаще всего это самая лучшая журналистская беседа, когда просто по-приятельски беседуют, потом это записывают и с важным видом издают в журналах или в газетах. Там какой-то, какая-то непосредственность сохраняется. Они беседовали о природе образа, ну, кинообраза. И Годард говорит так, что вообще в принципе нет истинного образа. То есть вот, если какой, где-то существует какой-то образ, единственный, истинный, а мне его нужно найти, увидеть, найти. Нет, говорит он, не существует истинного образа. Есть лишь вообще какой-то образ до того, как его найдут и построят. Имею в виду, что... Да, я лучше дальше немножко процитирую. Цитирую в кавычках, я поспрежу просто по памяти. Он имел в виду высказать нечто в противовес предположению, что я знаю, что я делаю, до того, как это увидел. Ну, в случае, например, когда преднаписанный текст и является тем текстом в кино, который снимают. Ну, вы знаете, ну, это проблема, конечно, вам известна, проблема с отношением сценария и кино. Вот есть текст, и его снимают. В тексте записано, что нужно увидеть. Я заранее знаю, и как бы зрительный ряд кино есть зрительная иллюстрация предсуществующего, ясного для самого себя понимания и знания. И вдруг вот в этом противопоставлении, значит, вот это предполагает, последнее, что можно по написанному тексту сделать кино, предполагает, что существует некоторое истинное состояние действительности. Оно каким-то образом может быть узнано и понято, и записано в тексте. И потом мы можем в фильме показывать только эти вот истинные образы. Годард говорит, что... мы пойдем, сконструируем, и тогда мы узнаем, что истина. И цитирует неожиданно в этой связи как раз то, что я, на что я частично ссылался в прошлый раз. Он вдруг обращается к евангелическим текстам и вспоминает о том, что в послании римлянам у святого Павла есть такой оборот, он как раз там, это, по-моему, пятая, то есть седьмая глава, примерно начиная с пятой строфы. Он обсуждает там вопрос отношения закона и жизни. И там Годард ссылается на то, что там якобы, хотя там действительно это не сказано, Годард это уже додумал, очевидно, сам. Потому что когда вы возьмете текст, вы этого не увидите. Вы увидите довольно сложные рассуждения, которые, в общем, трудно понять. Что там сказано так, что Моисей, мол, увидел, и затем это написалось. Записалось как закон. В начале, скажем, такой книги, которая называется «Дух законов» Монтескье, есть такое рассуждение. Он скрыто полемизирует с Монтенем. И неправильно его понимает, но здесь разница в пониманиях не важна, мне сейчас важен материал. Дело в том, что то, что я сейчас сказал, то, о чем говорит Годард, уже говорилось Монтенем. У Монтеня в его мыслях, записях мыслей, потому что он цельных книг не писал, как вы знаете, есть проскальзывает такая мысль, что не существует справедливости, пока не написан закон. Имею в виду, что сам закон или истина есть продукт написания закона. Вот как мы его написали, как нам удалось его написать, тогда, если написали, тогда есть справедливость. Монтескье на это возражает, говоря, что нет закона, напрасно считает, что нет законов до несправедливости, до позитивного закона, вот такой вот закон назывались позитивными, что законы есть те необходимые отношения, которые вытекают из природы вещей. И он, у него сказать, та сторона, которая имеет в виду Монтень. Монтень не имеет в виду полемизировать с тем, что законы есть действительно необходимые отношения, вытекающие из природы вещей. Поэтому такого рода закон называется естественными законами. Он не это имел в виду. Он имел в виду то, что сама реальность, которая оформляется как закон, есть продукт нашего движения в этой реальности. В каком-то смысле для Монтэня, как и для Платона, три вещи совпадали по своим условиям. То есть условия смысла, условия реальности и условия творчества совпадали. Повторяю, условия смысла, условия реальности, то есть что это на самом деле в мире так, и условия творчества – это одни и те же условия. Чтобы понять это, нужно отказаться от предположения некоторого законченного и завершенного без нас мира, без нас, до нас и не на нас, завершенного, законченного мира, который мы отражали бы в своем сознании, в котором формулируемые отношения или формулы были бы отражением законов вот такой вот некоторой действительности или реальности в себе. Вот сейчас уже выскочило философское словечко, это знаменитая проблема кантовской вещи в себе, которая независимой до всяких наших движений обладает каким-то признаком или значением, истинностным значением. Ну, скажем, я приводил пример Годара. Естественно, конечно, ясно, что Годар само конструирование образа понимает как способ найти то, чего не знал. То есть ты рисуешь образ или создаешь знание, как будто это ты знаешь о чем-то. В действительности создание какой-то понятийной конструкции или в случае кино, киноконструкции есть способ вызвать в реальности и породить какое-то состояние, которое и есть истинное, реальное, действительное состояние. Тогда ты о нем знаешь. Такого рода случаи можно увидеть и в других областях, в особенности искусства. И очень часто такие случаи связывают с так называемой проблемой мгновения. Некоторые в миг открывшиеся соотношения вещей, которые нельзя пропустить и которые можно захватить только в этот миг. Ну, скажем, искусство фотографа. Оно якобы состоит в том, чтобы уловить это соотношение. Но основная часть искусства фотографа – это ведь проявление фотографии. Вся работа падает на то, чтобы определенным каким-то представляемым фотографом образом проявить. Он вносит какие-то соотношения света, световые или цветовые, даже геометрические соотношения. Согласно чему? Ведь то соотношение, которое он получит путем проявления, не есть то, которое материально было в действительности, на которое можно было бы просто посмотреть. Короче говоря, если мы просто смотрим на действительность, то никакие ее материальные, видимые нами элементы не приведут нас ни к какому истинному образу. То, что мы потом получаем, фотограф получает, похоже на то, что было, но в действительности в миг фотографирования этого не было. Это появилось согласно тому, что в миг увиденного соотношения художник, в художнике зародилось, и он помог этому родиться путем конструирования, то есть путем работы проявления. Вот то, чему он помог родиться путем конструирования, есть в действительности, что мы воспринимаем потом как истину, или истинный образ в случае искусства. Понимаете, здесь дело вот в чем. Дело в том, что когда мы имеем дело с искусством или с мыслью, мы имеем дело каждый раз с восприятиями совершенно особого рода, которые таят в себе определенный парадокс, который связан вот с нашей проблемой, с одной стороны, вот этого движения, о котором я говорю, а с другой стороны, с проблемой символа, о которой я говорил вам в прошлый раз. В чем этот парадокс состоит? Парадокс состоит, что в действительности, когда мы приходим в движение мысли, мы имеем дело с невосприятиями, которые мы бы складывали бы одно с другим, или которые мы пытались бы прочитать, что они нам говорят. Вот, допустим, я воспринимаю цветок, воспринимаю заход солнца. А мы имеем дело с впечатлениями. А впечатление это такого рода восприятие, которое требует повторения своих изобразительных элементов. Которое, то есть это повторение, совершенно бессмысленно в обыденном смысле слова. Вот я вас спрошу, скажем, есть цветок, есть слово, обозначающее его, есть представление в нашей голове, обозначенное этим словом. Само восприятие цветка мы можем воспринимать как знак этого обозначения. И этого достаточно. Для того, чтобы понять, как, что произошло в мире, мы увидели цветок. В мире произошел цветок. Мы восприняли. И все. Достаточно. Зачем же нужно изображать уже изображенное? Ну, правда, вопрос можно выразить более ученый и фундаментально. А зачем вообще искусство? Вот передо мной человек. Он сам уже есть, как, поскольку мы находимся в культуре, он сам уже обозначен. Я воспринимаю. И все, что не несет с собой значение, я посредством этого я понимаю, вижу в своем восприятии этого человека. Зачем же нужно мне еще изображать лицо? Вот художник приходит и изображает лицо. Он, почему можно и какой смысл имеет повторять знаковые изобразительные элементы восприятия? Зачем? Все время, ну, есть такой прекрасный анекдотический парадокс паскалевский, но он не полностью относится к тому, о чем я говорю, но в значительной мере. Паскаль в свое время, будучи в меланхолическом, хронически меланхолическом настроении, он говорил, зачем, собственно говоря, почему я должен любить живопись? Почему я должен любить портрет, который изображает предмет, сам по себе ничтожный и мною нелюбимый? Что все происходит? Почему? Я не люблю сюжет, не люблю модель портрета, нахожу его отвратительной, неприятной, ничтожной. А почему же я должен, и чему я восторгаюсь, когда я рассматриваю портрет этого ничтожного и нелюбимого мне предмета? Что происходит? Почему? Зачем? Какой смысл всего этого занятия? Ведь, собственно говоря, ответы на наш вопрос очень длинные, предполагает, наверное, изложение всей теории искусства, всей теоретической философии и так далее, и так далее. Но связан с другой действительностью, более простой вещью, вам независимо от меня известно. Только нужно эти вещи соединить. Значит, я скажу, обозначу так. Значит, восприятия такие, изобразительные элементы, которые нужно повторить, как бы дать дубли, совершенно бессмысленно, это такие, которые нас не удовлетворяют. Мы чего-то ищем. Обычно ведь всякое обозначенное восприятие умирает в акте самого же восприятия. Повторяю, все восприятия, несущие с собой значение, будучи нами узнаны, умирают. Ну, скажем, раздался звук за окном. Я его услышал и сказал: машина прошла. Это гудел, это гудок машины. Знак сослужил свою службу и в этом смысле умер. Его нет. И бессмысленно его повторять. А вот то простое, с чем я хотел связать, оно называлось, в нашей традиции человеческой, называлось знаками, знамениями. То есть такие знаки, которые не удовлетворяют нас в том смысле, что они что-то говорят о скрытом в нас и что-то говорят о реальности. Не о самих себе. Не исчерпываются их фактом воспринятости, то есть потребления, а нас тревожат тем, что о чем-то говорят скрытым в нас. И как-то висят перед нами каким-то непонятным знамением, которое что-то значит. А что значит, мы не знаем. Но важно то, что это не знаки, хотя без знаков ничего не бывает. Знаки, но особые знаки. Но мы относимся к ним совершенно иначе. И мы не только хотим их повторять, поскольку мы не удовлетворены. Скажем, если я рисую цветок, это означает, что я снова разглядываю цветок. Я не увидел цветок, а разглядываю снова, то есть я повторяю почему-то акт видения цвета. Или звук музыкант повторяет. Звук не умер тем, что обозначил что-то, а мог, наоборот, настойчивой мелодии, содержащей в себе какую-то форму, о чем-то говорящую во мне звучать. Скажем, человек идет и поет, я могу эти звуки использовать просто как знак узнавания, что, ах, это поет человек. И звук сослужил свою службу. Тогда звук в этом случае физическое явление. А другое дело, мне почему-то эта мелодия западает в меня и начинает повторяться. А что может повторяться? В этой области, о которой я говорю, может повторяться только что-то. Что? Нечто, что мы не вполне сами знаем. Вот вы смотрите, причем это не логическая проблема, знать или не знать, а совсем другая проблема. Вот смотрите, что существует, в чем скрытые значения обычных произведений искусства, скажем, романа или симфонии, и что я назвал мотивом, который западает. Дело в том, что ни в симфонии, ни в романе, ни в живописи артист не излагает нам то, что он знает. Как ни парадоксально, он предлагает нам от себя лично нечто такое, что он сам не вполне знает, и поэтому всякое произведение есть вариации или движение этого незнаемого. Такие вариации, которые на стороне слушателя и на стороне самого автора, выпадают в кристаллы какого-то прозрения и понимания. То есть понимание как бы не предшествует излагаемому произведению, а является как бы продуктом самого произведения, вопреки нашей предметной видимости. Мы считаем, что вот есть перед нами книга, то в книге записано то, что она знает, и мы можем это прочитать. А в действительности ничего мы таким образом не можем прочитать. Если мы в книге не уловили мотив, то есть то, чего автор сам не знает, почему он и пишет, а письмо есть вариация незнаемого, и только тогда, то есть в дороге, в пути, может кристаллизовываться истинное состояние дел, истинный образ возникать понимание и так далее.
Аплодировать, что мне
аплодировать?
Что он не знает?
Вы знаете, это серьезный вопрос, который вы задаете. На него существует серьезный, хотя и парадоксальный ответ. Он, кстати, давался в свое время Марселем Прустом. Его, как человека, вращающегося в определенном почве культурном кругу, то есть где признаком воспитанности, элементарным признаком воспитанности считался интерес к искусству и знание искусства. И люди круга Пруста читали книги, ходили в концерты, ходили на выставки. Его как раз интересовал тип, который он называл пожирателем симфонии. Которые исчерпывают то, чему они должны были бы дать развиться в своей душе, исчерпывают это или растрачивают ахами восторга и аплодисментами. То есть аплодисменты чаще всего означают свернутое движение сознания, то, которое... как в выхлопную трубу выходит газ, вышел, ах, какой, во-первых, аплодисменты, это часто восторг перед самим собой, какой я молодец, что я способен понимать то, что я слышу. Зритель чаще всего аплодирует самому себе, тому чувству эляции, которое его охватило. Только эляция-то в действительности, она таинственная, она что-то говорит. И узнать о том, что она говорит, можно только в одиночестве и в молчании. Прост говорил, что произведение, в том числе и восприятие произведения, которое, по взгляду Пруста, и по моему взгляду, является тоже произведением, повторяю, восприятие произведения, есть произведение, есть творчество. То произведение, как и восприятие произведения, являются детьми, это я уже цитирую, детьми одиночества и молчания, а не неясной мысли, не манкированного намерения. Манкированным намерением Пруст называет, и мы можем вслед за ним назвать, вот то состояние полурожденного произведения, каким является то чувство эляции, которое нас охватило. Ах, как прекрасно! Ах, какой прекрасный человек! Ах, какая милая, очаровательная женщина! Хотя, действительно, мужчина должен был бы что сделать? Отдать себе отчет в чем? Почему у меня это впечатление? Что, о чем оно говорит? И где я? В каком положении я в мире? Какое место я занимаю? Или занял, испытав это впечатление. Поэтому сфинкс, я возвращаюсь к знамениям, поэтому и говорилось когда-то в древности: познай самого себя, и ты увидишь мира, мир и Бога. Так вот, познай самого себя, я к этому веду, не означает вовсе рассматривать самого себя как психологическое существо. Познать самого себя, прежде всего, это познать такого рода впечатления, которые говорят о чем-то скрытом в нас, из-за чего мы волнуемся, из-за чего мы переживаем что-то. Потому что то, что волнует одного, как вы знаете, вовсе не волнует другого. Скажем, чтобы завершить эту тему, познание самого себя, я ввел эту тему, познать самого себя, и именно знамение ставит нас перед задачей познания самого себя. Потому что знамение – это такого рода впечатления, которые именно потому впечатляют нас, что содержит в себе какую-то скрытую истину о реальности и о нас самих. И только движением мы можем движением по мотиву, по вариации и повторению вот этих изображений мы можем прийти к тому, что есть на самом деле, а не наоборот. Так вот, чтобы завершить эту тему познания самого себя, я вам приведу такое мое впечатление о книжке одной. Есть книжка Николая Бердяева, которая называется «Самопознание. Опыт философской автобиографии». Вы знаете, что в каком-то смысле можно сказать, что Бердяев принадлежал, один из тех философов, который принадлежал к так называемому экзистенциализму. Это экзистенциальный... Теперь я зайду немножко с другой стороны к тому, о чем мы говорили. Значит, я напоминаю только, я говорю, нужно пойти, двинуться. Двинуться в вариациях. И что даже сам текст, текст фильма, текст романа является вариацией. Именно потому, что сам автор не вполне знает то, о чем он пишет, именно поэтому повторяется в нем, можно видеть мотивы, или как это у Вагнера называлось, господи, специальный термин, забыл, выскочил из головы, ну, не важно. И из написанного что-то выпадает, как в осадок, и на стороне автора, который тем самым рождается в своей способности видеть и чувствовать. В этом смысле произведение не только для нас предмет интерпретации или символ. Произведение является символом, то есть чем-то требующим интерпретации и для самого автора. Борхес, аргентинский испаноязычный писатель, как-то бросил мимоходом замечательную фразу. Он говорил так, что поэзия таинственна, потому что никто из нас до конца не знает, что ему удалось написать. Что ему удалось написать. Тем самым мы завоевали один шаг, что писание, вот понимаемое или текстуальная конструкция, понимаемая символически, есть нечто посредством чего вносится какой-то порядок в хаос действительности, в хаос впечатлений, чтобы внутри этого порядка извлекся или увиделся какой-то порядок самой действительности. Я сложно сказал. Повторяю, что, следовательно, само текст, который мы в нашем примитивном языке считаем отражением или изображением уже чего-то готового, вот уже что-то готово, видно, знаемо, и я это описываю или записываю. Нет, мы избрали противоположный путь, что сам текст, взятый с его символической стороны, то есть интерпретируемой стороны, он есть создание такого порядка, из которого в кристалл, в содержании предметном, может выпасть какая-то упорядоченность, какая-то связь, какое-то понимание, какая-то истина. Это для нас означает следующую простую очень вещь, что то, что я говорил вам в прошлый раз, а именно, что наше познание, наша мысль действительно не работает путем просто соотнесения элементов какой-то картины, осознаваемого соотнесения каких-то элементов картины или отдельных суждений с отдельными предметами. Обычно познание так изображается, что мы каждому элементу действительности ставим в соответствие какое-то суждение, и наше понимание или наша теория является суммой вот такого рода соотнесенных элементов. Так вот, теперь об этом мы можем сказать следующее, что этого не может быть, мы не можем проникнуть в действительность, не внеся в нее на символе основанную упорядоченность, предваряющую тому, чтобы что-то из этой действительности отразили или поняли, предварительную к этому. И тогда мы в каждом таком изображении всегда имеем элементы или моменты, которые локально никогда не присутствуют в предметной картине. Их там нет. Что всегда, если внесен символ, внесен какой-то смысл, который приносит в локальную точку что-то из очень далекого и нашим сознанием неохватываемого и непройденного. Ну, смотрите, ну, простая вещь. Вот динамика картина. Является ли, скажем, пейзаж, являются ли элементы пейзажа, картины, записью элементов природы? То есть перенесением или дублированием. Вот есть элемент в его природном виде. И вот теперь он у нас на полотне. Но я уже задавался вопросом о том, зачем такое дублирование? Зачем нам нужно изображать еще раз изображенное? Ну, мы уже на эту тему говорили. Но я хочу сейчас сказать другое, что там присутствует то, что не может порождаться никакими локальными воздействиями на нашу психику или на наше отражение. Нечто, что индуцируется игрой между структурными элементами нашего собственного движения упорядочивания. И тогда итоговые изображения являются продуктом не индивидуального контакта с действительностью, с наличными в ней предметами, а продуктами действия каких-то структур. Скажем, я сейчас колеблюсь в приведении примера. Ну, скажем так, введем такой постулат. Я скажу так, что никакие физические воздействия на табулу раза, на чистую доску, так называли, в некоторых теориях называли
человеческое сознание, человеческую психику или человеческое отражательное устройство. Оно представляет собой чистую доску, на которую природа, мир запечатлевает свои знаки. На этой чистой доске эти знаки приводятся в какие-то ассоциативные связи, и так вот мы познаем, так строится язык, так строится искусство там, и так далее, так далее. Мы же можем утверждать так, что в принципе никакие воздействия на табулу раза не способны породить никакого явления. Вот, скажем, вы знаете, что в психоанализе в варианте юнговском существует проблема архетипов. То есть они называются, такие, обозначают такими словами, существует некоторое коллективное бессознательное со своими структурами, и некоторые события в нашей психике, некоторые образы, представления, комплексы и так далее, являются в действительности продуктами этого коллективного бессознательного, который говорит в сновидениях, который говорит, например, в алхимии, мистике и так далее, так далее. Находит в себе голос вот, в сновидениях, в алхимии, в мистике и так далее. Но если мы правильно идем, конечно, коллективное бессознательное будет для нас чисто таким натуралистическим языком. Нам никакой необходимости полагать какую-то еще одну сущность рядом с другой непонятной, нет такой необходимости. Мы не знаем, что такое сознательное, и добавляем, как будто что-то поняли, что есть еще что-то бессознательное, тем более коллективное бессознательное, какой-то фонд в человеческой душе, какой-то коллективной истории, каким образом она отложилась. И мы должны вместо одного икса уравнение с одним иксом решать теперь уравнение с двумя иксами. В действительности Юнг-то имел дело с другой проблемой. Просто определенное воспитание, принадлежность к определенной традиции заставляют его употреблять термины, которые для нас совсем не обязательны. Скажем, в том числе термин коллективный бессознательный, чисто такой натуралистический термин. Он имеет в виду, что есть какие-то вещи, которые нельзя объяснить событиями в индивидуальной истории субъекта. На нашем языке это как такие вещи, которые имеют структурное происхождение. То есть не из локального воздействия, а из того, что наведено структурой. И что не обязательно вовсе даже должно было присутствовать реально. Ну, скажем, таковыми являются метафоры не только в искусстве, а метафоры и в так называемых психических проблемах бессознательного. Скажем, вы знаете, что существует Эдипов комплекс, ревность к отцу и за матери, и конкуренция сына с отцом вокруг матери. Ну, тут и, естественно, проблема инцеста и так далее, так далее. Все эти проблемы. Возникает простой вопрос. Откуда это возникает? Возможно ли у такой вещи эмпирическое происхождение? То есть, что есть реальный отец, реальная мать, и вот в этих реальных психологических отношениях с внесенными характерами этих людей и так далее, возникло вот это вот то, что называется комплексом Эдипа. Ну а что, если, скажем, ребенок никогда не видел отца? И никогда в жизни его матери не фигурирует реальный отец или отчим. То есть другой мужчина, который мог бы порождать вот этот вот комплекс Эдипа, так называемый. Соперничество с отцом за обладание матерью. Да нет. И сам Фрейд предупреждал, что я, говорит, никогда не говорил о комплексе Эдипа. Я говорил о метафоре отца. Совсем не должно быть реального события чтобы произошло то, что произошло. А что произошло? Произошло то, что метафора отца или образ отца для ребенка является способом или предметом, на котором он расшифровывает и разбирается в своих состояниях. Способ взросления, который потом может отбрасываться, как костыли отбрасываются, когда человек выздоравливает, а может и оставить свои патологические следы. Такая история может оставить. Но история чисто носит чисто конструктивный характер, а не изобразительный. Точно так же вот есть знаменитая проблема так называемой первичной сцены соблазна, что якобы всей загадкой отношения полов ребенок и в болезненной форме задается потому, что он где-то случайно наблюдал сквозь замочную скважину или приоткрыв дверь, наблюдал половой акт между своими родителями. И что это произвело на него такое впечатление, что в нем развились вот какие-то комплексы, тенденции и прочее, прочее. Исследования доказали, что переживание вот этой так называемой первичной сцены соблазна является одним из важных формирующих элементов человеческой психики, совершенно независимо от того, был ли такой реальный случай или его не было. Потому что это фантазм, или, я бы сказал, книга, текст, посредством которой мальчик или девочка осваивают сами себя, свои, кто они, что с ними происходит, почему они волнуются или почему они не волнуются, почему волнуются этим, не волнуются другим, и так далее, и так далее. Такого рода символы даны, следовательно, независимо от событий в индивидуальной истории субъекта. И в свою очередь понять то, что произошло в голове субъекта, соотнося с тем, что происходит в действительности, которую мы наблюдаем внешним взглядом, невозможно. Мы будем брать предметные элементы картины, соотносить с табло раза, с экраном каким-то, и ничего из этих предметных элементов картины мы не получим такого, что на экране происходит. Не получим. Этого не может быть. И в принципе это не может удастся. Более того, весь смысл нашего мышления, то есть любых начатков действительной мысли, состоит в том, чтобы убирать из головы предметные картинки. Мы в предметных картинках мы видим вне себя предметы, которые вызывают у нас определенные ощущения и представления. Сама причинная связь между предметом и представлением является способом для человека идентифицировать это представление как свое. То есть любое человеческое психическое переживание содержит в себе образ причины самого себя. Повторяю, любое переживание не переживается как таковое просто, оно переживается вместе с сознанием причины переживания. Укол иглы переживается вместе с сознанием, что игла меня уколола. В данном случае понятие причины как бы идентифицирует, позволяет нам узнать наше состояние. Я уколот. Чем? Иглой. Это пример примитивный, но можно его расширить на многие. Мы как бы каждый раз удваиваем мир. Сначала у нас что-то породилось, потом мы пользуемся второй раз своими же собственными состояниями, вторично, чтобы рассмотреть их в связи с каким-то предполагаемым предметным или причинным на нас воздействием. В этом смысле, поскольку в это вовлечено всегда сознание, Я сказал, причина, я идентифицирую себя со своим состоянием. Или свое состояние идентифицирую с собой. Так. Здесь фигурирует сознание. И в этом смысле, скажем, я уже знаю, что такая-то идея во мне порождена таким-то предметом или таким-то событием. Это можно назвать рефлексивной картиной или зеркалом. То есть мы все предметы, все наши предметные картинки, все они спроецированы в зеркале. Вообще никаких внешних предметов мы не имели бы без рефлексии. Мы рефлексивным актом по отношению к испытываемым нам ощущениям полагаем внешний предмет, вызвавший это ощущение. Здесь сознание себя, рефлексивное сознание, обязательно. Причем оно уже не зависит от того, что я реально испытал. Ведь, скажем, когда на меня женщина производит впечатление, я естественно, то есть я волнуюсь, а волнует нас не каждая женщина, или не каждый мужчина волнует женщину, и что уже должно было быть вопросом, почему, собственно говоря. Но этот вопрос мы не ставим, от какой причины? По той причине, что само состояние волнения в нас, образы в нашей голове, уже связаны воедино, в содержании самого переживания, содержат причину переживания. Почему? Потому что она красива, потому что она добра, потому что она хороша. Значит, предметная картинка содержит в себе и причины, и качество предметов. Хотя в действительности ведь я испытываю волнение, может быть, совершенно по другим причинам, вовсе не связанным с тем, что моя возлюбленная красива или добра, или очаровательна. Ну, кстати говоря, никто еще никогда ни в каких предметных терминах, ни в каких предметных картинках не расшифровал такое явление, как очарование. Если спросить, что такое шарм, то все вам ответят только одно. Простите, это что-то неуловимое. Значит, это не нос удивительной формы, не глаза прекрасные, сверкающие, не прекрасное телосложение, высокая грудь, длинные ноги. Шарм. Что такое шарм? Уже на этом словом спотыкаемся. Ну, оставим это в стороне. Вообще, в принципе, мы уже перевернули причинную связь, то есть действительно, вернее, связь. Мы сначала что-то испытали. Есть какое-то приданное моему волнению движение. Это движение может быть, например, движением поиска самого себя. Но я могу любить другую женщину только по одной простой причине – что в этом состоянии любви я расширяю самого себя и владею тем, чем, на что был бы сам не способен. Я восполняюсь другим человеком. И, например, это движение души, то есть движение расширения души, которое в действительности не является специфическим именно сексуальным чувством, а является каким-то другим, оно в моей предметной картинке связано с причинами, или причинным действием на меня подействовала красота, и наделением предметов качествами. Ведь здесь все равно возникнет такой вопрос. Значит, я сказал, что фактически, что есть зеркальные отображения наших собственных состояний мысли, которых мы еще не знаем. Мы ведь, чтобы расшириться, чтобы развить в себе какую-то потенцию, то есть чтобы дать развиться какой-то своей потенции, мы пришли в движение. Ведь жизнь есть нечто, что чем заложена потребность расширяться, занимать точки пространства и времени. Быть и там живым. В том числе в точке, в которой находится вот тот, в кого я влюбился. Значит, мы пришли в движение, но оно, и там содержится какая-то интенция, какое-то мысленное состояние. Оно уже сразу отразилось в зеркале, в котором преданное в нас состояние, преданное, скажем, качеством женщины, стало следствием качества женщины. То есть это состояние во мне потому, что женщина красива, хотя женщина красива потому, что во мне было это состояние. Именно эта женщина красива, в смысле, для меня красива, как предмет, вызывающий любовь, потому что не все красивые женщины или не все красивые мужчины вызывают любовь в мужчине и женщине. Так вот, я условно, причем на самом неожиданном для вас примере, казалось бы, не имеющий отношения к тому, о чем я сейчас скажу, назову вот этот зеркальный элемент идеологическим элементом. То есть, почему идеологическим? У нас есть из идей мы получаем свои состояния. Вот я, качество женщины является моей идеей. И они являются причиной того, что я испытываю к ней любовь. Это идеологический элемент мысли. И пока пометим себе, что в идеологическом элементе всякая мысль перевернута. Ну, примерно так же, как в зеркале, моя левая рука становилась бы правой. Во всех зеркальных отображениях имеют место такие переворачивания. Но возникает вопрос, а все-таки, что же мне об этом думать? Что я в действительности думаю? Что я в действительности испытываю? Вот это есть вопрос мышления. В отличие от идеологии. Идеология приводит в видимый порядок уже преданные состояния и знания. Она уже их имеет, а потом выводит их из какой-то высокой связи. Можно, я могу еще идею женщины возвести в какие-то принципы. Что можно любить только умных, интеллигентных женщин. Это идеология любви. Причем идеология не в книжках написанная, а реальный идеологический элемент нашей мысли, из которой, кстати, и будет вырастать потом идеология, этическая идеология. Она тебя будет поучать, что можно любить только добродетельных. И так далее, и так далее. Я сейчас не буду вам перечислять все идеологические варианты морали, религии и философии. Я пока просто показываю, что этот идеологический элемент случается в самой мысли. Но то, что остается, и есть мысль, она остается в форме такой. Что мне об этом думать? Или что я в действительности думаю? Короче говоря, вся проблема мышления состоит в следующем. Чтобы нам помыслить то, что мы помыслили. А это очень трудно. Часто эта проблема называется проблемой искренности. Искренность здесь сказать то, что сказал. Или подумать то, что подумал. А это очень сложно. Скажем, я в действительности подумал о том, чтобы фактически во мне расширяется потенция моей жизни. Я развиваюсь как живое существо и восполняюсь другими, и хочу быть признан в этом восполнении как человек. То есть принят в этот восполняемый мир как человек, признан в своих именно этих ощущениях, чувствах, которые никому не хотят никакого зла. А подумал другое. Подумал, ах, как она прелестна. То есть, я повторяю, проблема мышления есть нам смочь помыслить то, что мы мыслим. Она же и проблема искренности или правдивости. То есть помыслить то, что есть. То, что помыслил. Это очень сложно. Тем более, что идеологический элемент мысли, вот тот, который отразился в зеркале и перевернулся, он всегда аккомодирован или ассимилирован или сросся нерасторжимым образом с страстями. Каждая страсть считает себя законной, и в каждой страсти есть истинный исходный пункт. Поэтому вообще борьба, например, со страстями бессмысленна. Это так называемые пафосы, причем они все исключают один другой. В пафосе мы творим зло. Но творим зло, и что я хочу подчеркнуть, как работает наша работа, работает наше мышление или не работает. То есть не работа мышления, тоже работа мышления. В пафосах мы совершаем зло в полной убежденности нашей собственной справедливости и правдивости, и нашей собственной доброты. Поэтому в лоб пафосы или страсти нельзя разбить аргументами и доказательствами по одной простой причине, потому что они уже аккомодировали всю рациональную работу мысли, то есть всю идеологическую элемент мысли, уже проделанного мышления, уже вошел. Один из писателей как-то своим замечал, что иногда завидуют садистам, думая, что у садистов есть такое чистое чувство или чистое наслаждение совершаемого зла. В действительности чистое наслаждение совершаемого зла не дано даже садисту, потому что любой садист или даже садист считает, что он наказывает провинившегося. И поэтому у него нет чистого наслаждения, он ищет, добивается справедливости, он восстанавливает справедливость. Восстанавливает справедливость. Так вот, возвращаясь к тому, я говорю, что вся проблема, что мне о чем-либо подумать? Вот это вопрос. Что мне думать об этом? Вот что мне думать о том, что вот я волнуюсь? Что мне думать о том, что вот пролетела птица? Что мне думать о том, что я увидел то, что мне показалось несправедливостью? Потому что, видимо, мы убеждаемся в том, что не существует такого, что выразить прямо, непосредственно справедливость, не проделав пути. Потому что садист тоже добивается справедливости. И он совершенно в кавычках искренен в этом своем пафосе. Или словами, скажем, я возмущен. Я не люблю полицейскую форму. Что я высказал? Дело в том, что я здесь не высказал даже чувство социального протеста, потому что мое собственное чувство осталось для меня непонятым, темной или неясной мыслью. Я сам не знаю, что я пережил. В чем смысл моего переживания? Почему я вздрагиваю от отвращения, видя полицейскую форму. И, кстати говоря, человек избегает такого рода анализа, чаще всего из-за страха увидеть правду. Это несомненный факт. Собственно говоря, две вещи всегда отгораживают нас от истины. Это лень и страх. Наша косная лень и страх. Лень в том смысле, что мы не работаем, пока светло, то есть пока мы испытываем молнию впечатления, мы в том маленьком пространстве, которое она озарила, не двигаемся, не приходим в движение, мы откладываем. Мы поаплодируем, скажем, ах, нас поразило что-то в концерте, и все. Лень. Вот это вот ленивые пожиратели симфонии. Таким являются часто потребители искусства, которые искусство рассматривают как совокупность ценностей духовных. А вы, как вы понимаете, я все веду к тому, что ни мысль, ни искусство не являются ценностями вовсе, а являются нашими органами, органами производства нашей жизни. А не предметами потребления, которые мы на досуге нашей жизни могли бы заниматься. И каждый раз, когда мы ищем вот это «что мне подумать», мы всегда имеем дело вот этой живой точкой, о которой я говорил. То есть мы движемся к этой живой точке, о которой я говорил, в которой есть вечно настоящий живой смысл происходящего. То есть, что является... А именно, мы ищем той точки, в которой понять что-то означало бы увидеть, что это так. Например, я прочитал предложение, и когда акт... Я понял смысл предложения, и одновременно с этим я знаю, что дело обстоит так, как в этом предложении утверждается. Вот каким состоянием мы идем. В этих состояниях, в отличие от идеологических состояний, идеология, идеологический элемент мысли или идеология не требует того, чтобы тащить за собой вот вечно настоящий смысл и его как-то обновлять. Она живет в зеркальных картинках. Вот этот вечно настоящий смысл, то есть состояние некоторой очевидности, они и предмет наших исканий, и исходный пункт наших исканий. Ну, я скажу, поясню это простой фразой. Один француз, я не помню кто, прекрасно дал определение философии. Философия есть искусство или умение отдать себе отчет в очевидном. Повторяю. Философия есть искусство или умение отдать себе отчет в очевидном. Оказывается, между очевидным, то есть то, что я очевидным образом вижу, и тем, чтобы отдать себе отчет в нем, лежит целый континент движения. Так вот, я делаю еще один шаг. Так вот, эти вот искомые состояния, то есть такая очевидность, в которой нужно отдать себе отчет, то есть ты начинаешь с очевидности и кончаешь очевидностью. Эти состояния, будучи содержать в себе символический элемент, то есть необъяснимые соотнесением ни с какой предметной картиной, ни с каким физическим воздействием на мой экран, они обладают свойством некого неделимого, внемыслительного существования. Сцепление. Назовем их сейчас гармоническими сцеплениями. Я приведу такой простой вам пример. Он, кстати, известен. Он по-разному проигрывался и в экзистенциальной литературе, и в другой литературе. И вот такой носит такой гуманистический запал, который вас может настроить на какой-то лад, и вам захочется понять, в чем здесь дело. Значит, вот состояние этой очевидности, о котором я сказал, оно есть одновременно состояние, которое может быть у другого человека. У другого, в другом месте пространства и времени, оно такое же, как и у меня. Так вот, пример, который я хотел привести. Скажем, существует такое деление истинно важные и неважные, истины, относящиеся к человеческой душе, истины, не относящиеся к человеческой душе и так далее, и так далее. И этот пример позволит мне проиллюстрировать одну черту вот этих вот очевидностей, о которых я говорил. Ну, скажем, у Камю есть такое рассуждение. Ну, такие рассуждения начинились уже у Киркегора, датского религиозного мыслителя, одного из предтеч экзистенциализма 20 века. Сам он писал во времена Гегелевской еще, это 40-е, 50-е годы прошлого века, 19 века. А именно, что существуют истины, из-за которых люди не умирают. Ну, скажем, ради истины 2 × 2 = 4 никто не идет на смерть. И, как говорит Камю, Галилей был вполне прав, когда под угрозой, перед лицом опасности, он отказался от утверждения, что Земля вращается. То, что Земля вращается, это истина несущественная для человеческой жизни, и Галилей был вполне прав, отказавшись от нее и спасая тем самым свою жизнь. Но дело в том, и вот здесь как раз я хочу вам показать пример вот того, что я называю неделимостью или множественного наличия состояния очевидности или мысли. Что она не просто у нас в голове, она как-то множественно расположена и скована какими-то соответствиями или гармониями. Так вот, я могу утверждать, что право, наше право мыслить 2 × 2 = 4 не пустой вопрос. Мы прекрасно знаем, что как акт нашего мышления мыслить 2 × 2 = 4 есть именно право, достоинство человеческое. Поскольку мы-то, в отличие от Киркегора, наверное, испытали ситуации, когда нужно было мыслить 2 × 2 = 5, и было бы достоинством человеческим мыслить 2 × 2 = 4. То есть, я какое качество хотел привести? Если мысль выполнена, а сейчас я говорю уже о выполненных мыслях, то есть, когда очевидность соединилась с очевидностью, мы отдали отчет в очевидности. Если мысль выполнена, то нету более или менее превосходного. Все одинаково превосходно. И Земля вращается вокруг Земли так же превосходно, как любая другая мудрость. 2 × 2 = 4 так же превосходно. Чем я могу вам это подтвердить? А очень просто. Например, право мыслить... То есть, нет, сейчас, Ахлаван Тарутки. Право мыслить и есть вот то состояние, в котором я нахожусь, в котором я есть личность, и оно неделимо в одном простом смысле. Что уничтожение его в одних случаях, скажем, уничтожим его в случае 2 × 2 = 4, не имеет смысла, пустяковая истина, неважная для человеческого рода. уничтожение его в одних случаях уничтожает его, то есть достоинство мысли, уничтожает его во всех других случаях, непредсказуемых или тех, которые нами не имелись в виду, когда мы делали это заявление. Вот когда я делал заявление, что неважно, 2×2=4, это несущественно для мысли, это можно от этого отказаться, я не имел в виду сотни других утверждений, которые рухнут вместе с тем, если рушится право и неотступность человека под страхом смерти от того, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вращается вокруг Земли. Повторяю, значит, мы имеем, когда имеем дело с мыслью, мы имеем дело с чем-то, с таким состоянием очевидности, уничтожение которого по каким-то причинам, решаемым нам случаях, в каких-то случаях. Вот мы рассудили, нашим умом рассудили. А там мысль. А вот мы нашим умом о мысли рассудили, что это не важно. Тогда она уничтожается во всех других случаях, которые непредсказуемы. И вот такого рода зависимости и есть то, что я называю гармониями. И способность человека, следовательно, мыслить что-либо, есть его способность полностью присутствовать во всех точках множественного и неделимого существования истины. Потому что если ты хочешь присутствовать в истине, скажем, Бог есть, и не хочешь присутствовать в истине 2×2=4, то ты не в истине, потому что в истине можно быть только полностью присутствуя во всех множественных точках ее существования. Если ты уничтожишь в истине 2×2=4 человеческое достоинство права,